Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сентября, в день 68-й годовщины нападения Советского Союза на Польшу, которую к тому времени уже больше двух недель топтали гитлеровские армии, в Варшаве состоялась официальная премьера фильма Анджея Вайды «Катынь», посвященного памяти тайно убитых по решению советского руководства пленных поляков. Вина за это массовое убийство Советским Союзом возлагалась долгие годы на гитлеровцев. 21 сентября началась демонстрация фильма «Вайды» в польском кинопрокате. И, как сказал недавно главный редактор польской газеты «Трибуна» Марик Баранский, нет в Польше такой смелой директрисы, которая не повела бы всю школу в кинотеатр. Коммерческий успех гарантирован. В России, где по поводу последнего вайдовского фильма началось волнение еще задолго до его создания, «Катыни» Вайды почти никто еще не видел. Поэтому, продолжая начатую ранее в нашей программе «Катынскую тему», мы хотим сегодня, во-первых, устами создателя фильма и его первых зрителей, хотя бы в общих чертах, рассказать вам об этой картине, а во-вторых, коснуться некоторых современных юридических аспектов катынского дела, по-прежнему остающегося предметом польско-российских несогласий.
Этот фильм должен был, наверное, появиться раньше. Я не хотел бы подробно говорить о том, почему так не случилось. Возможно, дело в том, что со временем, когда о Катыни уже стало можно говорить правду, я все откладывал и откладывал начало работы над ним. Мне не верилось, что вот уже настал момент, когда надо сделать этот фильм, а дальше откладывать было некуда. Это один из моих последних фильмов. Во-вторых, принимая во внимание те картины, которые я сделал за последние 50 лет, фильм о Катыни должен был появиться среди них. Во времена Польской Народной Республики снять такой фильм в Польше было невозможно, а за границей не было такого подхода и заинтересованности, чтобы фильм был таким, как надо. Когда пришла свобода, за которую каждый боролся по-своему, я начал готовиться к съемкам. Долгие годы искал подходящий сценарий. Наконец появилась повесть Анджея Мулярчика и дала мне надежду на то, что ее героев можно оживить на киноэкране.
Могут быть оживлены на экране.
Говорил всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда. Несомненно, для Польши выход в свет его «Катыни» – явление общенационального масштаба номер один. Как сказал в интервью газеты «Дзенник» актер Анджей Северин, он некогда снялся в другом фильме «Вайды» «Земле обетованной». Нет другого такого режиссера в Польше, фильмы которого становились бы обязательным чтением для каждого поляка. К тому же, конечно, обязывает и тема фильма, остающаяся незаживающей раной польской истории и польско-российских отношений. Для Анджея Вайды, как и для многих других поляков, это еще и личная тема. В Катыни сгинул его отец. Режиссер говорит.
Можно бы представить фильм политический.
Можно было бы сделать политический фильм, показать все эти тайные переговоры по поводу Катыни, как вели себя крупнейшие державы, что касается этого вопроса. Фильм о том, как после войны поляков оставили союзники, как многие годы нас обманывали. Я хотел бы увидеть такой фильм.
Но фильм Вайды о другом. Исполнитель одной из главных ролей в фильме, российский актер Сергей Гармаш, говорит.
Думаю, что это фильм «Реквием», это фильм-памятник, это великая дань своим соотечественникам. И самое важное, что это «Реквием» не только польским офицерам, это «Реквием» в гораздо более широком смысле, это «Реквием» жертвам многих репрессий.
По личному приглашению Анджея Вайды на премьеру его фильма в Варшаву прибыли председатель правления Международного правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский и исполнительный директор этой организации Елена Жемкова. Мне, как и большинству наших слушателей, фильма еще не видевшему, они пытаются хоть как-то передать то, что нам предстоит увидеть.
Действие фильма начинается 17 сентября 1939 года, а заканчивается осенью 1945. И при этом повествование не идет каждодневно. Фактически мы видим людей в 1939 году, в 1940, в 1943 и в 1945. И вот эта хронология, она даже как бы сбивается, потому что заканчивается фильм очень тяжелыми и страшными сценами расстрела в 1940 году. А в фильме фактически четыре главных линии. Это судьбы четырех польских офицеров, и не только их, и в первую очередь не их, а судьбы их родственников. Людей, которые не знают правды, очень догадываются о ней. Фактически это фильм о женщинах. О судьбе женщин, которые ждут, не верят в смерть, надеются даже тогда, когда не остается шансов. И в этом смысле у меня очень сильное возникло ощущение параллели. Я, когда смотрела этот фильм, я все время думала о тех миллионах людей, живших в Советском Союзе, которые тоже понимали, получая вот этот 10 лет без права переписки, ведь они понимали, и очень многие догадывались, но также не верили, также надеялись, также пытались добиться правды. Я вспоминала о тех семьях, о тысячах семей, которые имеют и сейчас на руках, имеют по 3 свидетельства о смерти одного и того же человека. Поэтому этот фильм для меня, по-моему, это фильм о нас тоже.
Так считает Елена Жемкова. Арсений Рогинский.
Мне хотелось поговорить о смыслах этого фильма. Фильм очень польский и очень вайдовский. Вайдовский именно вот такой, вот каким мы воспринимаем Вайду тех фильмов 50-х годов, под влиянием которых мое поколение воспиталось, «Пепла и алмаза» и других. И вот, несмотря на то, что он очень польский, и там очень много польских, сугубо польских, не очень даже внятных для русского зрителя реалий, он бесконечно важен и для России, и для, как мне кажется, для всего, прежде всего, для посткоммунистического пространства. Ну, во-первых, потому что он напоминает нам о своих жертвах, о своих расстрелянных, потому что мы должны помнить, что и в Катыни, и в Медном, под Калининым, и под Харьковом, в Харькове, там же рядом с расстрелянными польскими военнопленными лежат и расстрелянные советские граждане, и их тысячи и тысячи. И мы их плохо помним. Еще он очень нам важен, потому что он напоминает нам об ответственности за прошлое. Фильм о преступлении, и особенно последние его кадры, страшные кадры расстрела, они поражают, и вот это слово «преступление», оно как бы первое слово, которое здесь выскакивает. И наше отношение, какое наше отношение к этому преступлению? Конечно, мы, наши дети, мы не несем за него вину, мы не несем вину за сталинское руководство, мы не несем вину за этот страшный расстрел. Но мы, конечно, несем ответственность. И в чем она? Это же невысокие слова ответственность. Вот ответственность наша состоит в том, и нашего поколения в частности, в том, чтобы мы назвали преступление преступлением. В том, чтобы мы помнили о нем, в том, чтобы мы пытались понять его и пытались оценить его. И прежде всего это должно понять и оценить государство. И в этом отношении, кстати, вот попытки мемориала добиться того, чтобы жертв Катыни и других вот расстрелов польских офицеров, того, что называется словом «катынское преступление» в целом, вот эти 3 расстрела, признали жертвами политических репрессий по российскому закону о жертвах политических репрессий, мне кажется, это какой-то шаг в сторону этой ответственности. Ну и, конечно, мы должны сделать так, чтобы все о нем знали.
Председатель Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский. Тут я должен напомнить нашим слушателям, что суды в Москве, Хамовнический районный и Московский городской, уже дважды отказались принять к рассмотрению ходатайство «Мемориала» о признании расстрелянных в 1940 году польских военнослужащих жертвами политических репрессий. И я думаю, в России не только должны знать правду о катынском злодеянии, но и понимать логику подобного рода современных судебных решений по этому делу.
Мне кажется, логики у них нету, а есть некоторые, так сказать, соображения некоторой политической целесообразности. Вот сегодня нецелесообразно по каким-то политическим неведомым мне причинам, о которых и думать неохота, вот так поступать. А формальная логика состоит в следующем. У нас не хватает документов. Да, у нас есть решение Политбюро о расстреле всех этих людей. Есть решение Политбюро. Это один документ. Следующий документ, который у нас в руках есть, это этапные списки о том, как этих людей вывозили из тех лагерей, где они содержались, вывозили в те места, в которых их потом расстреляли. Но там же не пишут, что их вывозят для расстрела. Их пишут там в распоряжение Смоленского УНКВД или в распоряжение Калининского УНКВД, в распоряжение Харьковского УНКВД. Все. У нас нету вот этих третьего документа, который бы удостоверял, что действительно эти люди в данном месте расстреляны, я имею в виду документы советского происхождения, а именно акта о расстреле по форме подписанного, и у нас нету личных дел этих людей, и у нас нету постановлений тройки, которая формально этих людей приговорила. О том, что такая тройка должна быть создана, говорится в решении Политбюро, но протоколов этой тройки нету, актов о расстреле нет, дел нету. Другое дело, что у нас есть документ, где говорится о том, что эти документы подлежат уничтожению уже конца 50-х годов. Ну что ж, нету этих документов, да, но есть очень важное постановление Политбюро, где содержится прямой политический мотив, прямо указано, что эти люди должны быть расстреляны вследствие, значит, их там антисоветской настроенности, или там точную цитату я сейчас не могу привести. Есть вот эти списки, и в конце концов у нас есть сам факт доказательства этих расстрелов, у нас все-таки есть и показания некоторых свидетелей, очевидцев этого расстрела, там начальника Калининского НКВД, во-первых, а во-вторых, и материалы эксгумации, как советской, так и немецкой, и как бы, так сказать, сейчас, поскольку мы уже формально отошли от концепции советской второй эксгумации, что это сделали не мы, а немцы, то, значит, мы можем считать все-таки, что это сделали мы, и дальше у нас возникает много фамилий людей, которых эксгумировали, то есть которые определены в результате эксгумации, фамилии которых определены. Поэтому нам-то кажется, что материалов для признания этих людей жертвами политических репрессий с головой хватает. И отказ главной военной прокуратуры носит не правовой, хотя и формально заковыристо-бюрократический правовой характер, а политический. Она не говорит, что она не может их признать. Она говорит, документов не хватает, чтобы решить этот вопрос. Мы полагаем, хватает.
Арсений Рогинский упомянул Главную военную прокуратуру не случайно. Дело в том, что когда в 1990 году стало ясно, что вот-вот будут опубликованы новонайденные архивные материалы, доказывающие лживость многолетних советских утверждений, что пленных поляков расстреляли немцы, в ЦК КПСС было принято революционное решение о необходимости признания непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных. Это я процитировал официальный документ. И вот прибывшему в Москву генералу Ярузельскому было выражено глубокое сожаление в связи с Катынской трагедией и заявлено, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма. А главная военная прокуратура СССР тогда открыла дело номер 159, многолетнее расследование по факту Катынского убийства. Расследование это длилось без малого 14 лет. Уже и Советский Союз распался, и его военной прокуратуры не стало, и Ельцин, получивший от Горбачева долгие годы скрывавшийся, пакет уцелевших документов по Катыни, а многое уничтожили еще в конце 50-х, во времена, когда КГБ возглавлял Шелепин, Ельцин распорядился передать эти документы Польше. Сам извинился перед поляками за Катынь. Уж и сменивший Ельцина на президентском посту Путин успел пообещать провести тщательное расследование по вопросу о событиях 40-го года, а следствие в главной военной прокуратуре, теперь уже не Союза, а России, все продолжалось. Оно завершено было лишь в сентябре 2004 года сообщением, что расследование в отношении тех лиц, которые были признаны виновными, прекращено в связи с их смертью. Разъяснительное письмо, которое по запросу мемориала направила ему главная военная прокуратура, его подписал генерал-майор юстиции Кондратов, гласило:
действия ряда конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР квалифицированы как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств. 21 сентября 2004 года уголовное дело в их отношении прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за смертью виновных. В ходе расследования по делу по инициативе польской стороны тщательно исследовалась и не подтвердилась версия о геноциде польского народа в период рассматриваемых событий весны 40-го года. С учетом изложенного, уголовное дело по признакам геноцида прекращено отсутствием события преступления. Действия должностных лиц НКВД СССР в отношении польских граждан основывались на уголовно-правовом мотиве и не имели цели уничтожить какую-либо демографическую группу.
Такое решение не могло не породить того, чего более всего не хотела от Катынского дела российская сторона. Более всего она опасалась политического резонанса. Что же в результате? В марте 2005-го в ответ на заявление Главной военной прокуратуры Российской Федерации польский Сейм потребовал признания катынских событий актом геноцида. Депутаты парламента Польши направили резолюцию в адрес российских властей, в которой потребовали от России признать убийство польских военнопленных геноцидом.
Мы ожидаем от российского народа и властей Российской Федерации окончательного признания совершенного в Катыни преступления против человечества, как это было сформулировано в ходе Нюрнбергского процесса. Мы также настаиваем на выяснении всех обстоятельств преступления, прежде всего на предоставлении информации о месте захоронения подавляющего большинства убитых офицеров войска польского, чьи могилы до сих пор не найдены. Кроме того, мы считаем необходимым предоставление польской стороне фамилий всех виновных, как исполнителей, так и отдававших приказы.
А полтора года назад, в апреле 2006 года, родственники жертв Катынского расстрела подали иск в Страсбургский суд по правам человека против России. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Польском институте национальной памяти. В этом иске они требуют, чтобы Россия признала свою юридическую ответственность за Катынский расстрел, согласилась с его квалификацией как акта геноцида и вновь принесла извинения. Политический резонанс – это и то, чего более всего опасались российские чиновники от фильма «Вайда», еще когда фильм был в производстве, то, чего опасаются некоторые в России сейчас. Я сужу по возмутившей читающую Польшу рецензии на Катынь «Вайды» в российской газете, содержащий помимо политической спекуляции еще и менторское поучение.
Этот фильм можно поднять на знамена разных политических партий в преддверии парламентских выборов в Польше. На нем можно спекулировать, а надо помолчать в конце картины.
Думаю, дополнительное раздражение у поляков последняя фраза вызвала еще и потому, что одна из авторов заметки в в российской газете, носит весьма значимую для послевоенной польской истории фамилию Рокоссовская. Елена Жемкова говорит на это.
Я была 17 сентября на большой главной премьере фильма в Народном театре Польши. Это самый большой зал в Варшаве, 1700 человек, и я видела их реакцию. Так вот, я должна сказать, что как раз вот это помолчать, я именно это и видела. Так что, если уж, так сказать, госпожа Рокоссовская дает такую рекомендацию, то она и опоздала с ней, потому что это и происходит. А будет это, кстати сказать, кто-то использует в политических целях здесь, в России, а не только в Польше? Ну, это я не знаю, очень может быть. Дело в том, что и сейчас, я так же, как и мой коллега Арсений Рогинский, считаю, что и сейчас решение этого вопроса, так сказать, не продвижение к честному и открытому суду, это вопрос именно отсутствия политического решения. Так что уже и сейчас, и многие годы и раньше, в общем, эта катынская трагедия была заложницей разного рода политических решений и сил. Ну и что? Это для меня вообще-то, честно сказать, не важно. Для меня важно, что вот действительно великий режиссер снял очень личный и очень честный фильм.
С этим рассуждением Елены Жемковой согласны, мне кажется, все, кому уже посчастливилось увидеть вайтовскую Катынь. По крайней мере, все, с кем из них мне довелось беседовать. По ходу создания фильма Вайда многократно уверял, что он никоим образом не хотел бы, чтобы его произведение воспринималось как антирусское. Он достиг желаемого. Зрители по достоинству оценили один из сюжетов киноленты. Советский офицер, его играет Сергей Гармаш, спасает жену и дочь польского офицера от НКВД в собственной квартире. «Это важная и символичная фигура в фильме», говорит главный редактор польской газеты «Трибуна» Марик Баранский. Благодаря этим сценам Вайда строит картину, которая не является антироссийской. С 21 сентября в этом может в кинотеатрах убедиться вся Польша. Тем временем зрители Москвы, Петербурга и других российских городов ждут появления Катыни Вайды и в российском кинопрокате. Разница во времени. Над этим выпуском программы работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии проходит операция против маджахедов. Один из них убит. Несколько сотрудников спецназа ранены. Бывшему главе администрации Ачхой-Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву предъявлено обвинение в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. Союз правых сил заявляет, что власти Амурской области оказывают давление на региональное отделение партии. В обращении к руководству России СПС требует отставки амурского губернатора Николая Колесова. Фильм «Анна Политковская. Последнее интервью» получил премию Российской академии телевидения ТЭФИ в номинации «Специальный репортаж. Журналистское расследование». Авторы фильма – журналисты телекомпании «Совершенно секретно». В городе Дальнегорске 2 человека погибли в результате падения дельтаплана. В Москве локализован пожар в торговом центре «Савеловский» на улице Сущевский вал. Огнем охвачено 600 квадратных метров. В Костроме сегодня хоронят погибшего в автокатастрофе губернатора области Виктора Шершунова. КПРФ и Аграрная партия проводят предвыборные съезды. Состоится также учредительный съезд новой партии во главе с Михаилом Касьяновым. Размещение в Европе элементов ПРО позволит США следить за Россией, заявил исполняющий обязанности российского министра иностранных дел Сергей Лавров. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия договорились, что будут продолжать прежний курс в отношении Ирана. С одной стороны, убеждать его свернуть ядерную программу, с другой – рассматривать вопрос о санкциях. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала Израиль воздержаться от чрезмерных мер в отношении сектора Газа.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы поговорим об истории сугубо архивной, главным предметом, действительно, который является архив. И эта покрытая архивной пылью история вполне может сравниться с некоторыми придуманными, написанными уголовно-шпионскими триллерами. Речь пойдет об архиве Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
Наверное, не все наши слушатели знают, что в Москве, на Большой Дмитровке, существует учреждение, которое хранит документальный комплекс, который называется «Архив Маркса и Энгельса». Это учреждение раньше называлось «Центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина», а сейчас переименовано в Российский государственный архив социально-политической истории.
Вот давайте начнем с документа. В октябре 1935 года старый большевик Александр Аросев подал обширную докладную записку Сталину, Молотову, Кагановичу, Ежову, Андрееву и Адарацкому. Адарацкий был тогда начальником Института Маркса и Энгельса. Докладная записка была не только совершенно секретной, но и с пометкой «лично».
Аросев Сталину, Молотову, Кагановичу, Ежову, Адарацкому, Андрееву. Октябрь 1935 года. Отправляясь для выполнения возложенного на нас поручения, мы не обладали точными сведениями о том, кто является формальным владельцем архива Карла Маркса и Энгельса, кто фактическим. Имевшиеся сведения о вывозе архива из Германии через посредство французского посольства и даже о приобретении части архива научными учреждениями французского правительства, Национальной библиотекой и музеем в Венсенне, оказались в результате нашей тщательной проверки неверными. По приезде в Париж нам пришлось предпринять ряд шагов для того, чтобы установить физическое местонахождение архива. Он находится частью в Эколь Нормаль в Париже, частью в банковских сейфах в Копенгагене и частью в Праге. Самая ценная часть этого архива, а именно письма и рукописи Маркса и Энгельса, находится в Париже и Копенгагене. Формальным владельцем архива является Центральный комитет Германской социал-демократической партии, имевший свою резиденцию в Праге. Хотя по всем делам, касающимся документам архива германской социал-демократии, уполномочен от ЦК немцев Херц, тем не менее, фактически главную скрипку во всех делах играет Вельс. Весь архив как германской социал-демократии, так и русской социал-демократии вывез из Германии во время фашистского переворота известный русский меньшевик Борис Иванович Николаевский, которому и поручено ЦК германской социал-демократии хранение всего архива, находящегося в Париже, в Эколь Нормаль, в Копенгагене и Праге. Та часть архива, которая во Франции, находится в помещении французского правительства, а именно Министерства народного просвещения, поэтому не исключено, что при возникновении вопроса о передаче нам архива, возможно разногласие между формальными и фактическими его владельцами. Чтобы избежать этого, мы имели в виду предложить французскому правительству в обмен на архив Маркса архивные ценности Наполеона и других французских персонажей, находящиеся в нашем центрархиве. Мы взяли с собой соответственные образцы в фотографиях.
Сегодня в нашей московской студии профессор МГУ, председатель редакционной комиссии международного полного издания «Наследие Маркса и Энгельса на языках оригинала». Называется оно «Маркс Энгельс Гезамт-Аусгабе», сокращенно «Мега», Георгий Богатурия. Георгий Александрович, Аросев начал свою записку с рассказа о том, где и у кого находится архив Маркса и Энгельса. Но ведь это было отнюдь не начало эпопеи по приобретению архива Маркса и Энгельса Советским Союзом.
Документ, о котором идет речь, это лишь один из эпизодов в довольно сложной истории, когда наша страна пыталась приобрести архив Маркса и Энгельса. Эта история охватывает почти целиком 1935 и 1936 годы. Но собирание наследия Маркса и Энгельса имело долгую предшествующую историю. После смерти Энгельса и смерти дочерей Маркса к 1912 году наследие Маркса и Энгельса сосредоточилось в архиве Германской социал-демократической партии. В 1933 году произошел фашистский переворот в Германии, и он был вывезен во Францию, в Париж, в Данию, Копенгаген, и в Чехословакию, Прага. К этому времени в Москве уже в течение почти полутора десятилетий с 1921 года существовал уникальный институт, который назывался Институт Маркса и Энгельса. И с этого времени его основатель Рязанов систематически занимался собиранием теоретического наследия Маркса и Энгельса. В середине 20-х годов практически почти все оригиналы Маркса и Энгельса, которые хранились в архиве Германской социал-демократии, были сфотографированы. И в 1935-1936 году, когда шли переговоры, речь шла о приобретении оригиналов. Сейчас, по прошествии многих лет, в Москве хранится 1/3 оригиналов наследия Маркса и Энгельса. 2/3 находятся в Амстердаме. Их наследие насчитывает порядка 150 тысяч рукописных страниц и страниц с их автографами. К этому надо добавить еще, наверное, несколько десятков тысяч опубликованных текстов, которые в рукописном виде, как правило, не сохранились. Ну, скажем, не сохранилась рукопись манифеста Коммунистической партии, там 1-2 страницы только сохранились. Нет рукописи книг Маркса и Энгельса «Святое семейство», «Положение рабочего класса в Англии», «Антидюринг». Не сохранились рукописи «Капитала», того варианта «Капитала», который был опубликован. Все это оставалось в издательствах и до нас, как правило, не дошло. Есть переписка Маркса и Энгельса. Они переписывались на протяжении этих десятилетий более чем с 2000 людей и организаций. Переписка Маркса и Энгельса – это почти 15 тысяч писем.
Мы натолкнулись на интересный и сильно обеспокоивший нас факт, а именно, оказывается, что некий голландец Постумус ездит по Европе и скупает всякие документы, касающиеся истории рабочего движения и революции. Цель – создать, по мысли голландских социал-демократов в Амстердаме, нечто вроде института Маркса и Энгельса, в противоположность нашему. Не очень давно Постумус купил у русских эмигрантов документы Бунда и отдельные документы Маркса. В настоящее время упомянутый Постумус намеревается купить архив Маркса Энгельса. Он уже имел на эту тему разговоры и с Вельсом, и с Херцем, и, по сведениям Николаевского и Херца, предложил за него 500 тысяч франков. Однако действия Постумуса внушают опасения и с другой стороны, а именно, судя по некоторым его разговорам и потому, как свободно он распоряжается огромными суммами, а также как он невежественен при выборе и просмотре документов, есть основания полагать, что он действует, если не прямо, то косвенно, как агент гитлеровской тайной полиции, скупающий марксистские документы в свои руки. В свете этого факта нам нужно было действовать осторожно и конспиративно, ибо если о нашей миссии узнали бы фашисты через Постумуса или иным каким путем, они могли бы легко организовать похищение документов.
Ну, это Аросев не знал, кто такой Николас Вильгельм Постумус, выдающийся собиратель документов по истории марксизма, основатель до сих пор действующего в Нидерландах Международного института социальной истории. Там и хранится собранная Постумусом и его сотрудниками коллекция. В связи с этим у меня вопрос нашему гостю Георгию Богатуре. Скажите, попытка объявить Постумуса агентом гестапо – это у Аросева от незнания, кто есть кто в этом большом мире последователей Маркса, от которого советские были отрезаны уже к тому времени? Либо это сознательная хитрость для придания большего веса собственной миссии?
Нет, хитрости здесь никакой, конечно, не было. Ситуация, которая сложилась в середине 30-х годов, была очень сложной. Значит, во-первых, приходилось спасать архив Германской социал-демократической партии. Не только архив Маркса Энгельса, но и другие архивы персональные. При этом приходилось вывозить эти материалы под угрозой потери в разные страны. И это сопровождалось, к сожалению, и утратой ряда документов, и прямым воровством. И в этой ситуации, как это часто бывает в революционном движении или среди нелегальных организаций, подозрение о том, что кто-то может быть внедрен в качестве агента и так далее, при том, что параллельно в это же время фашистские власти пытались захватить эти и материальные, и интеллектуальные богатства. Они могли бы их использовать в своей антисоциалистической пропаганде или каким-то другим способом. Теперь, что касается Постумуса. Это профессор в Голландии. Он занимался правом, занимался политической экономией. И как раз в это время, когда шли эти переговоры, он интенсивно собирал архивные материалы для того, чтобы основать в Нидерландах институт, аналогичный Московскому институту Маркса и Энгельса. Этот институт окончательно конституировался в 1938 году и стал одним из главных центров изучения социальных движений в мире. Две трети оригиналов Маркса и Энгельса хранятся в этом институте.
В общем, очевидно, что бы там ни писал Аросев, Постумус, который собирал марксистские материалы, собирал их и у Каутского, его сотрудники ездили к нему, и у Троцкого, к нему ездила тоже сотрудница Постумуса в Норвегию. Постумус фашистским агентом, агентом гестапо не был. Тем не менее, действительно, тут невозможно не согласиться с Георгием Александровичем. Положение было весьма сложное, прежде всего, конечно, для немецких социал-демократов. Вывести архив социал-демократии, а в нем бумаги Маркса и Энгельса из Германии им удалось. А вот архивы эти, архивы социал-демократической партии, в тот момент содержали весьма важную оперативную информацию, кроме информации исторической, сведения о многих деятелях социал-демократии. А ведь в Германии в то время уже у власти был Гитлер, и попади эти сведения в руки гестапо, они многим бы могли стоить жизни.
Ну и, конечно, каким же это могло стать оружием для геббельсовской пропаганды? Тем не менее, осенью 1935 года кидаться в объятия большевистской Москвы европейские социал-демократы тоже не спешили. Вокруг вопроса о покупке советами архива Маркса переплелось множество политических интриг, обиженных партийных самолюбий, фракций, размежеваний, зачастую очень давних. Мы намеренно сейчас не комментируем имена деятелей европейской социал-демократии, потому что важнее поговорить об общей ситуации.
Мы пошли наиболее прямым и быстрым путем, чтобы связаться и с фактическими, и с формальными владельцами архива Маркса Энгельса. Прежде всего, с хранителем Николаевским. Для связи с французской стороной мы вошли в переговоры с одним из редакторов «Тан» Роланом. Он связан с русской эмиграцией, в частности, с Николаевским, на почве собирания документов по истории русской революции. Он же в курсе вывоза и хранения архива Маркса, через него же мы узнали и о деятельности Постумуса. Должны заметить, что еще в январе Аросев предложил Ролану позондировать почву у Николаевского о возможности продажи нам документов Маркса. Тогда Николаевский и слушать не хотел об этом. Поэтому теперь нам Ролан нужен был не только как представитель французской стороны, но и для запугивания Николаевского. Наш расчет оказался правильным. Ролан заявил Николаевскому, что если меньшевики и социал-демократы будут противиться отдать нам документы, то французское правительство, которое и без того тяготится ими, само передаст их Москве. Это было решающим. Николаевский пошел на переговоры с нами, а Ролан взял на себя посредничество и задачу, в случае, если меньшевики попробовали бы ссылаться на невозможность взять документы из рук французского правительства, отвести этот довод. Николаевский начал сноситься с ЦК германской социал-демократии. Но так как это угрожало затянуть дело, то мы уговорили ехать в Прагу и самого Николаевского, и Ролана. Ролан попросил обусловить письменным договором его посредничество. Чтобы связать Ролана этим договором, мы заключили его в виде обмена письмами. Ролану мы обещали 15% с общей суммы. При этом, чем больше удастся Ролану снизить стоимость архива, тем больший процент Ролан получает. Таким образом, мы его заинтересовали в снижении суммы. Николаевский, став на точку зрения необходимости продажи нам архива, тем не менее из тактических соображений, чтобы не пугать немцев, просил в нашем предложении слово «продать» заменить словами «предоставить институту Маркса, Энгельса, Ленина на хранение под денежную гарантию». Мы приняли эту формулу, ибо она фактически означала продажу. Нам необходимо было держаться в курсе переговоров Николаевского с ЦК и, кроме того, использовать, в частности, мои, Аросева, связи для влияния на немцев через чешских социал-демократов и социал-демократов немецких, но из Чехословакии как более левых, чем германские. Поэтому и мы отправились в Прагу, где должно было по этому поводу состояться решение ЦК германской социал-демократии.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем о переговорах, которые вел осенью 1935 года старый большевик Александр Аросев, сбежавшими уже тогда из Германии от гитлеровского режима немецкими социал-демократами. Речь шла о желании Советского Союза приобрести архив Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Нам-то теперь, знающим, что было дальше, понятно, как на самом деле мало времени у немецких эсдеков было, на Европу надвигалась война. Европейская же левая демократия тогда это понимала не очень отчетливо.
И уж, конечно, тогда, в 1935-м, им ни в каких снах не снилось, что не только Прага, но и Париж, и Копенгаген, где они хранили части своего архива, спустя весьма короткий срок, в историческом смысле короткий, окажутся оккупированными гитлеровскими войсками. В 1935-м немецкие товарищи еще думали, что могут поторговаться.
Из докладной записки Аросева Сталину, Молотову и другим. Октябрь 1935 года. Нам пришлось считаться с тем фактом, что Вельс сообщил о нашем предложении всем видным социал-демократам европейских стран, запрашивая их мнение в порядке консультации. Так как ответы деятелей Второго интернационала Вельсом не могли еще быть получены до заседания ЦК, то последний наше предложение стал рассматривать с чисто политической точки зрения и вынес решение. Отношения Коминтерна к социал-демократии таковы, что не дают возможности приступить к переговорам о передаче архива Маркса. Николаевский, который теперь уже стоял активно за уступку нам архива, заявил нам, что эта резолюция предварительная, впредь до выявления мнений членов бюро Второго интернационала. А в конфиденциальном разговоре Николаевский говорил, что германская социал-демократия переживает раскол. Большинство ЦК против предложенного Москвой единого фронта и поэтому против уступки архива. Меньшинство оппонирует этому и будут целиком за то, чтобы передать архив Москве. Тем не менее, не может на этом настаивать, так как деньги от продажи архива поступят в руки большинства. Руководителем этого меньшинства в ЦК германской социал-демократии, пользующегося большим влиянием среди практиков, является упомянутый выше Херц.
Надо заметить, что посланец Москвы Александр Аросев, несмотря на незнание некоторых важных для его миссии вещей, например, кто такой Постумус, в общем, неплохо разобрался в хитросплетениях социал-демократических группировок и научился со своей стороны ими манипулировать. Из его докладной записки видно, как он это делал. Из Москвы не случайно послали именно его. Аросев, помимо заслуг перед пролетарской революцией, имел и давние личные связи с германскими товарищами.
Он несколько лет до революции жил в эмиграции.
Ну, давайте, Оля, скажем о нем несколько слов. Во время октябрьских событий 1917 года Аросев был членом Московского военно-революционного комитета, начальником штаба по руководству революционными войсками. Это по его приказу обстреливали Кремль. После гражданской войны он ушел в тень, оказался на научной и дипломатической работе, стал довольно известным тогда писателем-беллетристом, ну и расстреляли его потом в 1938-м.
Но осенью 1935-го, зимой 1936-го года Аросев не один ездил на переговоры об архиве Маркса. С ним ездил заведующий архивом ИМЭЛ Тихомирнов. Поэтому докладная записка написана во множественном числе «мы», хотя подписал ее один Аросев.
Чтобы ускорить дело и не попадать в зависимость только от разговоров и переговоров, мы выдвинули новый план. Мотивируя тем, что благодаря опросам Вельса факт наших переговоров мог стать известным фашистам, которые, пользуясь несовершенством охраны в Эколь Нормаль, могут легко похитить, мы предлагаем перенести архив на частную квартиру Ролана. В ней мы гарантируем безопасность архива денежным взносом германскому ЦК. Ролан же совершенно ясно предложил, что по перевозке архива к нему архив немедленно фактически будет передан нам, а формально украден, якобы даже фашистами. В этом случае внесенная Роланом, а фактически нами, гарантийная сумма осталась бы в руках социал-демократов. То есть это была бы в сущности продажа, но только без продавца, без покупателя и даже без посредника. Этого соглашения с Роланом Николаевский не знает, но ему, как близкому человеку Ролана, нельзя было возражать против перевозки архива на квартиру Ролана, и он согласился. Затем это решение о передаче архива в частные руки Николаевский еще в Праге оформил. Таким образом, мы уехали из Праги с решением перевести архив из Эколь Нормаль. В Париже это решение подтвердили русские меньшевики.
У меня вопрос к гостю нашей московской студии, специалисту по наследию Маркса Георгию Богатуре. Георгий Александрович, вот Москва стремилась получить во что бы то ни стало архив Маркса. Зачем вам так нужен был этот архив? Понятно, что тут был большой идеологический смысл. Обладание, так сказать, главной марксистской реликвией сделало бы Москву символической главной марксистской столицей. А не было ли за стремлением получить архив еще и каких-то сиюминутных политических расчетов? Может быть, все охотились за какой-то информацией?
Нет, я считаю, что таких интересов сиюминутных не было. Я повторяю, что практически все содержание этого архива было еще во времена Рязанова, в середине 20-х годов, сфотографировано, и содержание рукописей Маркса и Энгельса было в Москве уже десяток лет. Прежде всего, я считаю, был научный интерес.
В Париже мы имели разговор с Леоном Блюмом в присутствии Дана. Блюм очень решительно высказался за передачу документов нам, но так как они являются собственностью германцев, то он обещал написать Вельсу письмо с рекомендацией. Блюм не возражал и против временного перевоза документов на частную квартиру, однако неожиданно против этого восстал Дан. Впрочем, и он восстал не вообще против перевоза на частную квартиру, а против перевоза к Ролану. Ни о какой гарантийной сумме с нашей стороны Дан не хотел и слышать. Дан обещал найти подходящего француза, так как Ролана он считает слишком правым, чтобы хранить документы Маркса. Интересно, что Леон Блюм не возражал против передачи архива на хранение Ролану.
Вот воля ваша, но мне трудно признать хоть сколько-то политического здравого смысла за этими деятелями, которые в конце 1935 года беспокоились о том, достаточно ли левых убеждений француз, готовый хранить архив Маркса. Занимались дрязгами между собой, иногда совсем уже мелкими. Гитлер уже был у власти, они же все оказались уже к тому моменту беженцами.
Равным образом беженцами и эмигрантами к тому моменту давно уже были и русские социал-демократы, меньшевики. Так что их нелюбовь к Москве можно понять. Хотя, конечно, вот в одной из предыдущих передач мы говорили о сменовеховце Николае Устрялове, о том, как он в том же 1935 году вернулся из эмиграции в СССР, и его в 1938 расстреляли. Это, кстати, обстоятельство его биографии довольно красноречиво свидетельствует о мере его политической прозорливости. Вот европейские социал-демократы, в общем-то, при всем драматизме их положения между Гитлером и Сталином тоже оказались средними провидцами, так себе.
Ну, так ведь и самого Аросева тоже расстреляли.
Фридрих Адлер в разговоре с нами был сдержан. Признал, что наибольшая гарантия безопасности для архива Маркса – Москва. Однако от выражения своей точки зрения на конкретное наше предложение он воздержался. Он говорил, что фактически архив Маркса есть достояние международного рабочего движения, и вопрос о нем не может быть решен одной секцией интернационала, и что фактически своим опросом Вельс ставит вопрос на решение бюро второго интернационала. Поэтому Фридрих Адлер сейчас едет в Лондон посоветоваться с английскими товарищами, оттуда отправится в Европу встретиться с германскими, и, в общем, обещал нам к 15-17 октября дать ответ от имени бюро второго интернационала и намекал всячески, что ответ будет положительным. Мы заявили, что мы должны ехать в Москву, так как ведутся бесконечные разговоры, а ясного ответа мы не получаем. Мы еще и еще раз подчеркнули, что мы наше предложение рассматриваем как чисто деловое, техническое, и решительно отвергаем попытки ЦК германских социал-демократов, так же, как и других, навязать нам политические споры. Таким образом, мы выехали в Москву в самый кульминационный момент наших переговоров. Наш отъезд, принимая во внимание все более и более угрожающую ситуацию в Европе, произвел хорошее действие на владельцев архива. Они теперь не уверены, что мы не попытаемся получить архив иным путем. А в действительности таких путей два. Первое – похищение, и второе – получение архива из рук французских властей. Последний способ, впрочем, опять может стать чреват переговорами. Поэтому мы считаем необходимым после получения благоприятного ответа из Парижа о решении бюро второго интернационала поручить нам закончить это дело и командировать для оформления сделки и приема архива. Если же ответ будет отрицательным, то мы просим дать нам полномочия организовать при посредстве Ролана приобретение архива иным путем. В этом случае в момент получения архива мы могли бы физически находиться вне пределов Франции, а именно в Брюсселе или Лондоне. С товарищеским приветом, Арусев. Очень просим заслушать нас устно и дать указания по существу нашего предложения.
Разговор о том, как дальше развивались переговоры о приобретении Советским Союзом архива Маркса и Энгельса, мы продолжим в одной из наших следующих передач. В этом выпуске программы «Документы прошлого» участвовал специалист по наследию Маркса, профессор Георгий Богатурия. Звучал документ, хранящийся в Госархиве Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, условия жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Проходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит